Итак, прежде чем начнем исследовать глубины нашего наследия, сокрытые в Священном Писании, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия, я прочитаю Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». В связи с исследованием всего написанного о Христе следует, что исполнение всего написанного о Нем стало возможным благодаря тому, что во взаимоотношениях со Своим Небесным Отцом Сын Божий был облечен в достоинство ученика. Это одна из наивысших, то есть одно из наивысших положений, и это ранка и достоинство, которым обладает Сын Божий в небесах, в отношениях с Своим Отцом постоянно. Исайя 54 говорится: «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Утро – это когда Бог начинает говорить, день дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Поэтому под утром всегда имеется в виду прямая речь Бога, когда Бог начинает говорить. И когда Бог начинает говорить к Сыну Своему, то Иисус всегда слушает как ученик, Он настраивает Себя всегда на роль ученика. И только поэтому сделалось возможным Небесному Отцу исполнить все обетования в отношении Христа, потому что Он является Его учеником. Отсюда следует, что только то собрание верующих людей, которое облечено в достоинство учеников Господа, поставивших себя в добровольную зависимость от тех святых, которых Бог поставил представлять делегированное учительство, являются телом Христовым. А Христос, в свою очередь, это глава только того собрания, которое обладает рангом, достоинством или же статусом Его учеников. А посему все написанное, чему надлежит исполниться о Христе, равно принадлежит исполнению и в отношении всех святых, облеченных в достоинство учеников Господа. В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как, впрочем, и других библейских авторов, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять и выстраивать свои молитвы пред Богом. Но в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песнь Давида – это его ответная реакция на враждебное к нему отношение той категории своего народа, которая внутренне была исполнена духом иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды приписывали ему свои низменные пороки и распространяли о его нравственном облике ложь, как некую одним только им известную правду. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Так и начинается молитва «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть, кем является для меня Бог? Он небесный Отец, Он не просто судья или Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в Его присутствие и предстоять пред Ним как правовой ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в образе иноплеменников и на каких основаниях он сработал с победоносной стратегией Бога, чтобы не изложить своих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, которая содержится во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Это написано с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучные. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. В формате, высвобожденных Давидом, благословений Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образе семи, то есть обетований, входящих в состав нашего наследия, которое Бог положил на наш счет. Во-первых, это власть и право применять владычественное и превознесенное имя Яхве, помещенное в повелевающую и исполнительную фразу глагола «да будет». Во-вторых, это образ разросшихся растений в лице сыновей Израилевых. В-третьих, это образ столпов в чертогах царских в лице дочерей Израилевых. В-четвертых, это образ полных житниц, обильных всяким хлебом. В-пятых, это образ овец тьмами, плодящихся на пажитях наших. В-шестых, это образ тучных валов. И в-седьмых, это образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей. В связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что высвобожденное слово – это семя, в то время как принятое слово через слышание – это принятие семени. А посему быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе, как мы уже отмечали, мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». То есть все вы, без различия пола, национальности, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея и язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям, то есть благодаря слушанию Слова Божия, все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетование, содержащееся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. В Откровении сказано «побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». То есть, если мы не уподобимся дочерям Израилем как столпам в Доме Божьем, то мы проиграем нашу жизнь. Мы напрасно приходили в собрание, мы просто следуем в погибель. А посему нам необходимо было рассмотреть, во-первых, определение сути искусно изваянных столпов в чертогах, то есть что оно обозначает в Писании, назначение в отношениях с Богом искусно изваянных столпов, цена за право быть вот таким искусно изваянным столпом и признаки обличения в достоинство искусно изваянного столпа. Насколько нам известно, под словом «столб» в Писании имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, ухо и нос, что указывает на функции слышания и обоняния в четвертом измерении. Аввакума 2:1. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Здесь башня выполняет функции слуха, уха, слушать, что он скажет. Если у человека нет такой башни, значит, его ухо закрыто для слышания Слова Божия. Песни песни 7.5. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Дамаск – это Сирия, это враги. И здесь уподобляется опять башня с обонянием, связана уже не с ухом, а с носом. Вот почему башня – это не только просто стена, возвышение, гора, это также ухо и нос, способность слышать и обонять в сфере четвертого измерения. В определенном формате мы с вами уже коснулись первых двух вопросов, в которых обуславливается как образ самого столба, так и его назначение, и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну? Преследуя эту цель, мы обратились к семи искусно изваянным столбам, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Это записано в притчах, 9 глава, с 1 по 6 стих. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному она сказала: идите, ешьте хлеб мой, пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Имеется в виду не путем человеческого разума, а путем ума Христова, разума Христова. Итак, под сработой с премудростью подразумевается соработа с благовествуемым Словом Божиим и Святым Духом. А вот под домом премудрости подразумевается устроение самого себя в дом духовный, в священство святое. Глагол «вытесало» уже сам по себе указывает на определенные усилия, а следовательно и на определенную цену, или же на выполнение определенных условий, связанных с формированием самого себя в искусно изваянную колонну в Доме Божием, под образом которой подразумевается способность слушать и обонять информацию в сфере четвертого измерения. Число семь – это просто образ божественной полноты в человеке, из чего следует заключить, что в образе семи вытесанных столбов подразумевается полнота благодати Божией в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Исходя из определения Писания, добрый человек познается не иначе, как только по совершаемой им добродетели, в то время как сам источник добродетели определяется по доброму свойству души человека, выраженному в его доброй совести – непорочной совести, делающей его причастником божеского естества, в силу чего добрые на вид поступки, совершаемые людьми с порочной совестью, не могут называться добродетелью. Многие люди делают добрые дела на вид, но если их совесть опорочена, не очищена, эти дела нельзя назвать добрыми. В результате формирования самого себя в искусно изваянную колонну человек становится способным показывать в своей вере добродетель, которая делает его суверенной территорией Царства Небесного на земле, облекает его в совершенство, присущее Небесному Отцу, и делает его причастником божеского естества. Это записано во втором послании Петра с 1 главы, 3-7 стих. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Удаление от господствующего в мире растления похотью – это освящение, это творчество святости. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь». Из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в своей вере подобных характеристик, не могут даже претендовать на право быть искусно изваянной колонной в Доме Божием, а следовательно, не могут быть и представлять Царство Небесное и не могут иметь причастие к божескому естеству, хотя, возможно, они думают о себе иначе. В результате чего они не могут являться наследниками Царства Небесного. И интерпретацией полноты Божией в семи столбах премудрости мы стали рассматривать семь свойств Духа, которые, как мы видим, находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и удостоверяют или же идентифицируют друг друга. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Они просто находятся друг в друге, и в каждом из них все есть элементы остального, остальных свойств. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели интерпретацию первых двух столбов в свойствах добродетели и рассудительности и остановились на изучении свойства воздержания, по проявлению которого следует определять как наличие в своей вере истинной добродетели, так и истинной рассудительности, а следовательно и своей причастности к божескому естеству. И насколько нам уже известно, признаки и показания в нашей вере воздержания Христова обуславливаются состоянием кроткого сердца и обузданных уст, которыми возможно обладать только при одном условии – быть облеченным в достоинство учеников Господа, ежедневно платя цену за свое ученичество. Матфея 11, 28-30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Чтобы научиться, надо быть учеником. «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Смиренное сердце, вызывающее благоволение Бога, это плод или результат кротости, в которую человек может облечься, как мы видим, не иначе, как только не оставляя своего собрания и только обладая статусом ученика в своем собрании, учащегося у своего отца. Мы отметили, что греческое слово, с которого переведено слово «воздержание», связано с функцией нашей воли и на практике проявляет себя в самообладании и самодисциплине, самообуздывании. Учитывая же, что данное воздержание имеет неземное происхождение и называется воздержанием Христовым, то под этой чертой однозначно имеется в виду не показание в своих действиях некой человеческой самодисциплины, обусловленной проявлением своей воли, а показание в своей вере воздержания Христова, а это разные вещи. Когда мы показываем в своей вере воздержание Христова, мы практически выполняем волю Божию, а не со своей волей занимаемся. И если рассудительность Христова в нас обуславливалась всеми оттенками, связанными с работой нашего ума, с умом Христовым, то воздержание Христова в нас призвано обуславливаться всеми оттенками, связанными с работой нашей суверенной воли, суверенной волей Бога. Итак, слово «воздерживаться» – это означает обладать самим собою в Боге, а не просто воздерживаться вне Бога. Обладать самим собою в Боге, обуздывать самого себя в границах повелений Божиих, сдерживать самого себя в вере Божией, владеть самим собою в границах и на условиях Писания, представлять себя в управление терпения Христова, господствовать над собою в любви Божией Агапе, бодрствовать и наблюдать за собою, чтобы не согрешать, не за ближним, за собою, хранить или сохранять себя от зла, дисциплинировать самого себя в соответствии уставов Божиих, порабощать и смирять самого себя под крепкую руку Божию, покорять свою волю вере Божией, княжить над собою от имени Христова. Исходя из Писания, главным врагом воздержания Христова в нас является наша собственная воля, выраженная в нашем унаследованном упорстве, обусловленном жестоковыйностью. В связи с этим мы остановились на исследовании такого вопроса. По каким признакам следует определять, что мы показываем в своей вере именно воздержание Христова? Памятуя, что человек, обладающий воздержанием Христовым, которое обуславливается Писанием, состоянием кроткого сердца и обузданных уст, это на самом деле человек, имеющий доказательства своей причастности к божескому естеству, могущий показать в своей вере совершенство, присущее своему небесному Отцу, а следовательно, имеющий внутри самого себя пребывающее Царство Бога и полномочия представлять интересы Царства Небесного на земле. Доказательством же того, что все признаки воздержания Христова, которые мы призваны показывать в своей вере, могут быть действительными, является внутреннее состояние и позиция в достоинстве обрезанного сердца и обрезанного уха. Обрезанное сердце – это такое знамение, которое служит доказательством, что мы посвятили себя Богу и имеем доступ во святилище – представлять интересы воли Божией. Так в Деянии 7:51 есть такие слова, сказанные Стефаном во время того, когда его убивали. Это отрывок из его проповеди, обращенный к народу израильскому. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Можно иметь внешнее обрезание, но если не обрезано сердце и ухо, человек будет противиться Святому Духу». Противление Святому Духу, о котором здесь говорится, это тоже воздержание, но только исходящее из необрезанного сердца, противопоставленное воздержанию Христову, исходящему из сердца обрезанного. И чтобы так противиться Святому Духу, поистине нужно иметь сильную и натренированную волю, действующую не под предводительством возрожденного Духа, а под предводительством своих собственных разумных возможностей. Как написано Римлянам 10:3-4, «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, праведности всякого верующего». Исходя из этого и других мест Писания, становится ясным, что существует два рода воздержания, а следовательно и два рода непокорности, противоборствующие и взаимоисключающие друг друга. Это, как мы уже видели, вид непокорности по отношению к праведности Божией, и второй, противостоящий ему, это вид непокорности к рабству дел плоти. Апостол Павел пишет об этом так, Галатам 2:4-5, «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим, подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Эти два вида враждебного противостояния и непокорности друг другу исходят из разных источников. Один из обрезанного сердца и обрезанного уха, а другой из необрезанного сердца и необрезанного уха. Один вид непокорности основан на том, что делает человек для того, чтобы обрести оправдание пред Богом, в то время как другой вид основан на том, что сделал Бог для того, чтобы человек мог быть оправданным пред Ним. В силу этого один вид непокорности выражал себя в делах плоти, которая противилась духу, в то время как другой вид непокорности выражал себя в плоде духа, который противился плоти. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся». Я знаю, что это весьма неприятное состояние. Я думаю, каждый из вас это испытывает. Те, кто стремятся к Богу, не опустили весла, и вы чувствуете эту постоянную войну в самом себе, этот раздор постоянный, неудовлетворенность, доброго, чего хочу делать, не могу делать, а злого, чего не хочу, делаю, постоянно не соглашаюсь с этим злом, то оно на лопатке меня, то я его на лопатке. Идет борьба. Поэтому в определенном формате мы с вами рассмотрели уже 6 признаков, свидетельствующих о наличии в человеке воздержания Христова. Сегодня мы обратимся к 7-му признаку. Это изгнание из синагог за правду. Если человек обладает воздержанием Христовым, он является носителем Царства Божия, и тогда его будут изгонять за правду Божию. Давайте прочтем это место Писания Матфея 5:10-12. Это признак того, что мы имеем воздержание Христова. «Блаженны, благословенны, счастливы, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». То есть Царство Небесное принадлежит тем людям, которых будут изгонять за правду. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Если мы не радуемся гонениям, значит, мы в опасном положении. Помните, ученики вышли, радуясь, что удостоились за имя Христово пострадать. Поэтому, когда извращают наши святые порывы, приписывают нам какие-то низменные пороки, говорят о нас какой-то, идет молва какая-то, а вы знаете пред Богом, что вы чисты от этого, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Иоанна 16:1-3. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог. Даже наступит или наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». Апостол Петр пишет, 1 Петра 3:14, «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Разумеется, что изгонять будут только тех, или же из тех синагог, в которых во главе будут стоять лидеры, у которых будет свое понимание правды, не имеющие отношения к подлинной правде Бога. Однако, чтобы быть изгнанным за правду, а не за какой-либо вид бесчинства или обольщения, законспирированы под правду, нам необходимо с вами иметь ясное представление как о самой правде, так и о ее результатах во взаимоотношениях с Богом, с самим собою, друг с другом, а также со всем остальным творением. Учитывая, что воздержание Христово, которое мы призваны показывать в своей вере, это составляющая правды Божией и выражение этой правды, как написано Римлянам 4:3, «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность», то есть в правду. В то время как сама правда Божия, принятая нами через благовествование Христова по вере, это основание, на котором зиждется учение о Царстве Небесном, в силу этого нам необходимо будет ответить на ряд таких вопросов. Какими свойствами и достоинствами Писание наделяет и обуславливает емкое слово «правда»? Какую роль призвана играть правда Божия во взаимоотношениях с Богом, с самим собою и друг с другом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы подобно Богу быть облеченным в достоинство Его правды? По каким результатам следует испытывать самого себя, что мы действительно облечены в достоинство правды Божией? Итак, вопрос первый. Какими свойствами и достоинствами Писание наделяет и обуславливает правду Бога? Следует сразу отметить, что существует три различных по своей природе и по своему происхождению рода правды. Это абсолютная, беспрекословная и неисследимая правда Божия. Затем относительная и субъективная правда человеческая. То есть человек так видит, так чувствует. Он может ошибаться, но он говорит правду, он говорит так, как он чувствует. Но это субъективное, потому что на самом деле все люди, когда говорят правду так называемую, они говорят свою правду, необъективную. Муж сказал что-то жене, она его не поняла. И она, у нее есть своя правда. «А, ты это имеешь в виду?» Он говорит, «Нет, я это не имею в виду». Но, а что можно еще иметь в виду? У нее есть своя правда. Равно, допустим, жена мужу, муж жене или друг другу. Или вот мы видим что-то, и мы видим событие, которое происходит. И каждый из нас это событие видит и говорит, «Ну я же это вижу, это правда», и рассказывает. Но на самом деле это субъективная правда. То есть ее нельзя назвать объективной. Это второй вид. И, наконец, третий вид правды – это хитрая, лживая и вероломная ложь дьявола, облеченная в так называемую правду и выдаваемая за правду. Далее определение, когда мы даем определение правде Божией, следует отметить, что в силу своего неземного происхождения, своей превознесенности и своей исключительности, правда Божия неисследима. Ее невозможно исследовать разумом и понять. Однако, тем не менее, в определенной степени, в зависимости от степени нашего посвящения Богу, она может и призвана быть доступной возрожденному сердцу человека. А следовательно, она совершенно недоступна и непонятна для восприятия и понимания разумными возможностями человека. Сама по себе правда Бога – это извечное природное состояние и достоинство самого Бога, которым пронизано все Его Царство, все Его дела и все Его отношения со Своим творением, в силу чего правда Божия многозначна, многогранна и многофункциональна. Так на иврите слово «правда», явленное в воздержании Христовом, содержит в себе множество смысловых оттенков, которые удивительным образом связаны друг с другом, истекают друг из друга, зависят друг от друга и удостоверяют друг друга. Правда – это праведность, справедливость, законность, честность, искренность, непоколебимость, стойкость, надежность, твердость, безопасность, доверие. Аминь. Правда Божия имеет значение «аминь». Это одно из имен Бога. Вера, убежденность, удостоверение, постоянство, продолжительность, непреложность, суд, правосудие, справедливость, закон, устав, приговор, постановление суда, осуждение, торжество, оправдание, благодеяние, благополучие, верность, прямота, сострадание, милосердие. Вот таково значение на иврите слова «правда». В то время как слово «праведный» означает истинный, правдивый, честный, чтущий законы, живущий по законам, не погрешающий против законов, законный, свободный от клятвы, невинный, святой, чистый, девственный, неповрежденный. Исходя из имеющихся свойств, достоинств и характеристик, правда Божия – это такая среда и такая сфера, в тайне которой нам следует искать Царство Небесное. Как написано в Матфея 6, 31-33, «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие в оригинале, в правде Его». Потому что Царство Божие это, или Царство Небесное – это не пища и питье, но правда, праведность, мир и радость во Святом Духе. Поэтому ищите прежде всего Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам. Таким образом, именно правда Божия определяет как достоинство и природу Бога, так основание, инфраструктуру и порядок Царства Небесного, пребывающего на высоте небес, во святилище, то есть в истинной церкви, и внутри человека, сокрушенного духом, одновременно в этих трех измерениях. И чтобы подтвердить имеющее значение правды Божией, я приведу 12 определений правды, в которых выражает себя Бог, хотя их гораздо больше, и 12 определений правды Божией, которые призван выражать человек. Благодаря этим определениям можно будет легко распознавать и отличать подлинных служителей правды от представителей субъективной и относительной правды, и от лукавых делателей, принимающих вид служителей правды, как написано 2 Коринфянам 11, 13, 15. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Итак, давайте рассмотрим вначале определение правды Божией. Не определение правды Божией, когда человек ее показывает, а такая, какая она есть у Бога, представленная нам в Писании. Во-первых, правда Божия – это достоинство Бога, определяющее природное свойство праведного Бога. Исайя 30, 18. «Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него». Правда Божия трансцендентна. Как мы сказали, ее невозможно понять. Если возможно понять правду, тогда возможно понять и Бога. Но ведь множество христиан не понимает Бога. Ведь множество христиан маршируют в погибель. Писание так говорит, многие идут широкими вратами. Это люди, которые не понимают ни Бога, ни Его правды. Однако они полагают, что они понимают правду, понимают Господа и что они идут в рай. Но тем не менее Писание говорит, много званных, а мало избранных. Все званые маршируют в погибель. Ими заполнена церковь. Среди вот этой заполоненности званых находятся избранные, то там, то сям. Конечно, желательно бы, мы хотели бы, чтобы каждое собрание были все избранными. Но это выбор самих людей. Это люди сами выбирают быть избранным или званым. Это они сами выбирают идти, найти узкие врата и следовать узким путем или идти пространным путем и широким путем в погибель. Потому что лидеры их убеждают, что они идут в Царство Небесное. Во-вторых, правда Божия – это проявление праведного Бога, выраженное в Его неизменных мыслях, словах и делах. Исайя 45, 23, 24. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное». То есть, обратите внимание, правда не меняется. Вот она была 6 тысяч лет назад вот такой, и сегодня она не изменилась. Ее невозможно изменить. Это люди меняют. Ну, ничего. Человек немножко выпивает, но любит Господа. Мы должны к этому человеку относиться, если этот человек выпивает и не считает это грехом и не борется с этим, то Бог с этим человеком ничего общего никогда не имеет. И мы никогда не должны иметь с ним ничего общего, потому что Божья правда, она неизменная, Его Слово неизменное, оно не меняется, оно не подстраивается под человеческую немощь. Бог сделал так, чтобы мы подстраивались под Его совершенство, а не Он подстраивается под нашу немощь. И что Он нисходит нашей немощи в том, что ничего, дочь, выпиваешь ничего, у нас многие выпивают, в этом нет ничего такого. У нас многие потихоньку грешат, и это уже блудом. Сегодня многие виды блуда не называются блудом. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменно, что предо мною преклонится всякое колено. Мною будет кляться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К Нему придут и устудятся все враждовавшие против Него». То есть, только у Господа правда, только у Него. И враждовавшие – это те, которые пытались представлять эту правду в другом виде, подделывали ее под себя. Псалом 7:12 говорится: «Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». Посмотрите, первый человек – это был настолько красавец, венец красоты. Это не то, что мы родились с генетическим наследием греха, сделали много грехов и идем к Богу. У него был только один грех, которым он согрешил, и он жестоко страдал от этого. Однако Господь немедленно изгнал его из рая. Вот такая Божья любовь. Если ты согрешил, Бог не будет с тобой ничего иметь общего, пока ты не покаешься и не восстановишь с Ним прежние отношения. Для этого Он отдал Сына Своего Иисуса Христа. Он увидел страдания Адама, что тот хочет покаяться, и тогда он взял животное и убил его, принес его в жертву, образно показывая, что это животное подразумевало Сына Божьего и одел его в эти оправданные одежды, искуплен, то есть возвращенный назад. В-третьих, правда Божия – это воздвижение от востока мужа правды, которому Бог предал народы и покорил царей. Мы говорим сейчас, что такое правда в Боге, то есть как вот она рассматривается в самом Боге. Исаия 41:24. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же». То есть речь идет о Христе во плоти. Не просто о Христе, который еще не пришел, а о Христе, который придет воплотиться. И Бог говорит: кто воздвиг от востока мужа правды? Он придет от востока. Призвал его следовать за собою. И написано, он идет дорогой, которой никогда не ходил ногами своими. И он гонит спокойно весь этот грех, весь этот ад. Когда Христос пришел, ад просто бежал перед ним. Он не напрягался, он спокойно ходил. Он спокойно говорил, и ад отступал. Мы будем знать и увидим, что эти же полномочия были переданы церкви. Но церковь тут же с легкостью, как и Адам в свое время, разменял свое положение и передал опять сатане власть. Мир не имеет власти никакой. Цари земные не имеют никакой власти. Власть царь получает любой только через церковь. Любой царь, который царствует в этом мире, он получает ее только через церковь. Потому что подлинная хозяйка судьбы на земле, власти, которая может ее передавать над землею, это церковь Иисуса Христа. И, конечно же, мы видим, когда Израиль был в силе, то все языческие цари были поставляемые пророками Израиля. И все языческие цари чтили пророков Израилевых, потому что они поставляли, они помазывали их царей. И Бог говорил, что этим царям делать. И сердце царя было всегда в руке Господа. Когда Антихрист придет к власти, у него тоже будут цари, которых он покорит. Однако сердце царей будет во власти Господа, а не во власти Антихриста. Бог управляет сердцами этих царей. И Он делает через них такую работу для того, чтобы воспитать свою невесту на земле. Создает такие условия, где бы церковь могла одерживать победу, возрастать. Поэтому все, что происходит в мире, революции, войны, стихии, допущенные Богом, практически разумеется, это церковь допустила эти вещи. Но тем не менее допустила не остаток, а вот эти призванные, которые идут широким путем, но не являются частью тела пока что. Вы знаете, когда пшеница растет, то вот этот колос и стебель, они являются одной частью. И колос получает соки жизненные через стебель. Но как только пшеница созревает, больше колос не имеет нужды, и он больше не посылает жизненной влаги. Он перестает, через него помазание перестает течь. И тогда Бог что делает? Он тогда посылает серп и отделяет солому от зерна. Пока что они все вместе. Зерно не может чувствовать свободы полной. В церкви обычно нету. У людей всегда есть какое-то чувство, что что-то им мешает правильно общаться. Что-то мешает. Это что-то солома, мекина. Когда она будет убрана, лопата его в руке, его он очистит, гумно свое подбросит, и ветры всевозможных учений унесут легкую мекину солому, зерно пойдет. Вот тогда зерно начнет общаться с собою, оно почувствует себя. Не через оболочку, а напрямую будет чувствовать себя. Когда Дух Святой начнет из церкви убирать солому и мекину, это будет болезненно. Но зато потом придет необыкновенное чувство эйфории, близости, понимания друг друга, снисхождения друг к другу. Начнет открываться возможность Божьей любви Агапи. До этого Божья любовь Агапи не может открыться, пока зерно находится в оболочке. Его нужно освободить. И мы не можем сами это сделать. Бог говорит, я пошлю ангелов моих. И они начнут. Время начнется суду с Дома Божьего. Вот здесь как раз говорится о правде Божией, что будет делать правда Божия. То есть, когда подходит время, Бог начинает очищать. И это очищение, хотя болезненное, без анестезии, но зато потом наступает необыкновенное чувство близости с Богом и друг с другом. Далее, в-четвертых, правда Божия – это царь Сиона и царь правды, спасающий и кроткий, грядущий к дочери Сиона. Захарий 9:9. «Ликует радости черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». «Ликуй от радости черь Сиона». Вначале, когда мы пели «Радуйся, мир, Господь грядет», и я думаю, как-то автор не совсем удачно. Вот все поют, в церквах поют о нем, в магазин заходишь, там «Радуйся, мир, Господь грядет». Описание говорит, когда он придет, он будет вот как грязь уличную попирать все эти народы. И не только народы, всех призванных. Потому что призванные, которые не станут избранными, он будет их попирать, спокойно будет попирать, показывая Божью любовь, Божью правду. Потому что Он покажет им настоящую любовь. Он покажет, что такое Его любовь. Его любовь только кающимся. Люди, которые не хотят принимать Его условия, становятся Его врагами. И с такими врагами ничего не имеет общего. Они отождествляются с дьяволом и понесут то, что должен понести дьявол. И здесь говорится, что Он идет к дочери Сиона. Дочь Сиона – это невеста, это избранные, это не все подряд, это только избранные. И вот он говорит, к тебе идет праведный, спасающий, кроткий. сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. То есть на осле, на которого никто никогда не садился. Писание называет этих ослов, то есть девственники, которые не осквернили себя женами. То есть никто не садился на него, еще на нем никто не ездил. Первый, кто на него сел, это был Христос. То есть Бог делает так, и такой сделает свою невесту, так ее оправдает, что грехи, которые она делала, он забудет и изгладит из своей памяти. И поэтому они смогут представлять его, они смогут быть носителями его царства в теле своем. Осел – нечистое животное, плоть и кровь Царства Божия не наследует, но за нее заплачена цена, и Господь сделает, что Он возьмет и изменит это тело и сделает его славным белым конем. Ведь когда Христос будет возвращаться, не на осле Он будет возвращаться, Он будет возвращаться на белом коне, и за Ним будет следовать конница, то есть святые на белых конях. А конь – это уже символ войны. Это осел – символ мира. Он пришел, чтобы спасти Иерусалим. Он распростер свои объятия, но они сказали: «Мы не хотим тебя принимать». И тогда он возвратится уже на белом коне. И здесь написано: «Ликуй от радости, червь Сиона, потому что он к тебе идет». Написано: «Христос возлюбил свою церковь и предал себя за нее, очистив ее баню водной посредством слова». Христос не возлюбил мир. А если написано «Бог возлюбил мир», то там написано, что Бог возлюбил в этом мире смысл только свою церковь. Там же написано далее, читайте полный стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы обратили внимание? Только всякий верующий, чтобы не погиб. То есть, следовательно, Бог возлюбил какой мир? Он возлюбил мир верующих, чтобы они не погибли, чтобы вывести их из мира. Но люди всегда хотят показать: Бог любит весь мир. Извините, в мире много нечестивых людей, противников истины, и вы хотите сказать, что Бог их любит. Когда Писание говорит, что Бог осуждает их, это его враги, и он со своими врагами совершенно по-другому себя ведет. Он любит пленников, которые попали туда. Пленники греха. Человек делает грех, и он пленник греха. Он страдает и мучается от этого. Если человек делает грех и пьет его как холодную воду, и не чувствует ни осуждения, ни желания освободиться, то Бог к нему ничего общего не имеет. Но если человек страдает от греха, если он думает: «Я должен выйти, я должна, я все равно возвращусь», это говорит о том, что он или она рабы греха, и что Бог может их из этого рабства вывести. Вот этих он любит, которые, хотя и рабы, но страдают и хотят освободиться, которые видят грех и не легализируют его. В-пятых, правда Божия по Писанию – это основание престола, сокрытого в облаке и мраке, на котором восседает Бог. Псалом 96:2. «Облако и мрак – окрест его». Окрест – это вокруг его. «Правда и суд – основание престола его». Облако и мрак, которым облекает Бог свою правду, свидетельствует о степени его трансцендентной святости, выраженной в его отделенности от созданного им творения. А посему всякий раз, когда Бог являет свою правду в формате своей разящей святости и поедающей славы, Он покрывает себя облаком и мраком, чтобы не поразить тех, кого Он хочет благословить и приблизить к себе. Вот смотрите, 3 Царств 8, 10, 12. «Когда священники вышли из святилища, написано, облако наполнило дом Господень». Мрак, облако. «И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле». Мгла – это неприступный свет. Почему Бог находится во мгле? Он отделен, он отделяет себя, он свят, поэтому он находится во мгле. Но туда можно проникнуть, только будучи святым. можно туда проникнуть. Но будем об этом говорить. Именно поэтому Царство Божие в лице Иисуса Христа призвано также пребывать внутри человека. Тело святого человека в данном случае выполняет роль облака и мрака, как для окружающих, так и для разумных возможностей самого человека. Мы своим разумом не можем постигнуть, что происходит у нас внутри. Бог находится в духе, во мраке. Наше тело – это мрак, и мы не можем понять, что происходит. 2 Коринфянам 4, 6, 7. Вот как Павел эту картину описывает. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Обратите внимание. «Наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Когда люди смотрят на обыкновенную плоть, они не видят преизбыточной силы Христовой, которая находится внутри. В этом святость Божия, отделенность. Только тогда, когда человек не просто святой, а когда он творит святость. Это разница. Святой – это просто принадлежность. Если святой человек согрешает, он не перестает быть святым. Если овца запачкалась, она не стала волком. Она просто нечистая овца, ее надо почистить, помыть. И она будет снова чистой, но она овца. Если я святой, то я святой всегда. И когда я согрешаю, и когда я не согрешаю. Святость – это уже производство. Это когда святой да освящается еще. Поэтому не может быть такого, как некоторые думают, я полдня святой, а полдня не святой. Я недавно прочитал стих один. Вот, иногда я бываю не святою. Вот, то есть, это говорит о том, что человек, у человека нет познания о том, что ну, не может такого, чтобы вы шли со своим ребенком, и ребенок упал в грязь, в лужу. И вы сказали, все, ты больше не мой ребенок. Наоборот, вы немедленно поднимете его, успокоите, омоете его, перевяжете раны, возьмете на руки. Точно так Бог поступает со святыми. Когда святые сосуды Божии попали в храм Валтасара, Навуходоносора, и тот решил стать Богом, пить из этих сосудов, немедленно рука явилась, кисть руки, и написала приговор, который в эту же ночь был исполнен. За то, что ты позволил себе прикоснуться к сосудам Божиим. Пленил, ладно, но какое право ты имел пользоваться их? Пользоваться может из них только Бог. И Бог возвратил эти сосуды назад. Искупил. Возвратить назад – это искупить их, забрать их назад. Поэтому очень важно, когда мы носим это, чтобы мы поняли, почему Бог скрывается во тьме, почему мы часто не можем понять, что происходит в нашем духе. Нужно, чтобы понять, что происходит в духе, то есть определенные усилия, сосредоточенность, исполнение, пока Дух Святой начнет открывать части в наш разум. Возможно, это произойдет через сон, через какую-то мысль, через слово благовествования, когда мы узнаем, что происходит в нашем духе. Часто проповедник, помазанный Духом Святым, когда он проповедует, он вскрывает то, что есть в вашем духе. Он не говорит вам каких-то новых вещей, которых нет в вашем духе. Если это в вашем духе нет, вы ничего не поймете. Но если вы понимаете, это говорит о том, что это есть в вашем духе, а он просто истолковывает то, что есть в вашем духе. Далее, правда Божия выражает себя в деснице Бога, то есть в правой руке Бога. Десница – это правая рука, это старославянское слово. Выражает себя в деснице Бога до превыспренних, тоже старославянское слово, то есть для тех, кто обитает на высоте, представляющий абсолютную правомочность справедливого суда Божия на земле, в небесах и в аду. Давайте я прочту место Писания, Псалом 47, 11 стих. «Как имя Твое Божие, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды». Как имя Твое Божие, так и хвала Твоя до концов земли, десница, правая рука Твоя полна правды. Почему именно здесь говорится о том, что правда находится у Бога, то есть в правой руке? То есть это образно, это не значит, что в левой руке у него нет правды. Он сам все правда, но здесь говорится о действии правовом. Когда речь идет о деснице, речь идет о справедливом суде. Когда на правую сторону и на левую, здесь говорится о справедливости. То есть правая рука – это Бог хочет показать справедливость под правой рукой. Что правда – это Его справедливость, полна справедливого суда. Исайя 51:5 написано: «Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою, на мою справедливость, что есть справедливый суд». Сегодня на земле нет справедливых судов, судей можно подкупить, и судья тоже субъективен, когда судит. Вот как он понимает, так он и судит. У него есть закон, он судит по закону, но по одному и тому же закону. Одних он осуждает на 10 лет, других на пожизненное, а третьих отпускает. По одному и тому же закону. То есть это говорит о субъективности людей, что их суд несовершенный. А вот Божий суд совершенный, он говорит: на меня будут надеяться, на мышцу мою, потому что мой суд абсолютно справедливый, совершенный. Псалом 118:160. «Основание слова Твоего – истина, и вечен всякий суд правды Твоей». То есть слово «вечен» – он неизменен. Божья правда в формате Его суда – вечная правда, вечный суд, неизменный. Псалом 70:19. «Правда Твоя, Боже, да превыспри них, великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе?» Как я сказал, это старославянское слово, это, то есть, правда твоя доходит до небес, до ангельских иерархий и присутствует там. Настолько она велика. Псалом 110:3. «Дело его слава и красота, и правда его пребывает вовек». То есть, она пребывает, ее невозможно как-то приостановить, она вечная. Любая правда не вечная, сегодня одна правда, завтра другая правда. Сегодня закон говорит о том, что это неправда, за это мы вас посадим в тюрьму. Завтра закон говорит, за это мы вас наградим. Раньше в Советском Союзе, если вы что-то продаете, купили где-то и просто решили продать свою вещь, это называлось спекуляцией, и за это сажали. Сегодня за это награждают. Если вы умеете хорошо быть купцом, хорошо перепродавать, можете создавать сеть магазинов, закупать в одном месте, а перепродавать в другом месте. И вас будут все хвалить, вас будут отмечать, может, еще и медаль в Кремле дадут. Ну, я имею в виду в России. Так было. То есть и так в каждой стране есть вещи, которые сегодня они преступления, завтра они героический подвиг. У Бога не так, Его правда пребывает вовек, она не меняется. В 7-х правда Божия представлена в откровениях закона, заповедей, постановлений и уставов Божиих. Это говорит о том, что Слово Божие – это правда. Все остальное – это субъективная правда. Любые книги, любая философия – это субъективная правда. Они могут писать, говорить, и вы видите, да, то есть, когда информация кем-то освещается. Однако только здесь правда. Псалом 118:144. «Правда откровений Твоих вечна. Вразуми меня, и буду жить». Этот же Псалом, только 138 стих. «Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». Еще один стих, 142. «Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина». Здесь говорится, что уставы, законы, постановления и откровения, которые находятся в Писании, они являются Божьей правдой. Это значит, они неизменны, они вечные. Но понимать их разумом невозможно, потому что это правда Божия. Вся беда в том, что люди, верующие люди, своим умом пытаются понимать. И вот это те, кто пытаются своим умом, они делают преступления, они идут широкими вратами, и, то есть широким путем, пространным путем, в ад, думая, что идут в рай, потому что они своим умом выработали целые такие положения, что это нормально и это нормально, потому что они истолковали своим умом так, не понимая, что невозможно понимать умом никогда. И каждый человек в силу своего опыта, своих дарований, Чем более даровитый человек, тем более он, то есть, ну, душевный, он развезет это так, что вам покажется, что небеса сошли на землю. Когда духовный человек начнет говорить, это будет невкусно, потому что наше тело, наш разум не любит духовные вещи, он не может их на вкус ощутить. Но, однако, именно духовные вещи, понимание, не всегда их можно найти. Написано, многие поищут и не возмогут, потому что будут искать не там, где надо, как мы говорили. Они начинают искать, когда Бог далеко, нужно искать, когда Он близко и так далее. Но мы сейчас говорим о других вещах. Восьмых, правда Божия выражает и открывает себя в премудрости Божией, именуемой страхом Господним. Притча 8:6. «Слушайте, потому что я буду говорить важное и изречение уст моих правда». Здесь речь идет о премудрости. Это в книге притчи премудрость обращается и говорит, «Слушайте меня, я буду говорить важное и изречение уст моих правда». Далее в книге притчи также говорится 8:14. «У меня совет и правда, я разум, у меня сила». То есть, оказывается, правда находится у премудрости. То есть, Бог является премудрым Богом. Я премудрость. Обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Так что мы видим, что если правда начинает показывать воздержание Христово, вера, все это правда показывает, то сама правда находится в премудрости. Премудрость открывает эту правду. Иова 28:28. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Говоря о премудрости, мы говорим о страхе Господнем, потому что страх Господень – это и есть премудрость. Псалом 18:10. «Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истинно, все праведны». То есть всегда, когда речь идет о премудрости, это речь идет о страхе Господнем. И всегда, когда речь идет о страхе Господнем, речь идет о премудрости. Исайя 11:1-5. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится». Благодаря премудрости человек исполняется страхом Господним и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде. Обратите внимание. Он будет брать, и Бог будет открывать, и он будет по Писанию судить. Слово Божие говорит вот так. Он будет судить по Писанию. «И дела страдальцев в земле решать поистине, и жезлом уст своих поразить землю, и духом уст своих убьет нечестивого». И будет припоясанием чресел его правда, и припоясанием бедер его истина. Итак, мы видим, как Дух Святой живописует нам правду, блаженны изгнанные за правду. Потому что очень многие изгоняются за обольщение, за бунт, за непризнание чина и думают, что они изгоняются за правду. Они ведут себя неправильно. Надо правильно себя вести. Надо знать, как вести себя с начальствующими. Надо знать, что если вы не несете ответственность за что-то, не надо туда совать своего носа и показывать, как это надо делать. Пусть Бог ему покажет, а вы молитесь за него. Но когда вы начинаете показывать ему, что ему надо делать, он вас выгонит. Вы скажете, меня за правду изгнали. Нет, тебя за бесчинство изгнали. Праведный человек никогда не будет нарушать чина. В-девятых, правда Божия призвана открываться в Сионе через Сион, под которым подразумевается невеста Христа. Исайя 33:5. «Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою». То есть здесь уже говорится, что правда Божия может открываться не иначе, как только через невесту Иисуса Христа. Не иначе. И только там можно увидеть эту правду. В-десятых, правда Божия – это для святого человека такая жизнь, на стезе которой нет смерти. Притча 12:28. «На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти». То есть настоящая правда Божия несет жизнь Бога. И если вы идете по правде Божией, на стезе ее нет смерти. И когда речь идет о смерти, имеется в виду, нет разделения с Богом, потому что смерть – это разделение с Богом через грех. Вот что такое смерть. Мы не говорим о смерти тела. Здесь не о смерти тела речь идет. Здесь речь идет о взаимоотношениях человека с Богом. То есть на пути правды всегда будет жизнь. На пути правды вы не сможете разорвать с Богом отношения. Отношения с Богом разрываются на путях лжи, на путях беззакония. Но на путях правды будет жизнь, на стезе ее нет смерти. То есть вы не огорчите Господа никогда, находясь на путях правды. В 11-х, правда Божия – это бездна великих судеб Божиих, содержащихся в горах Божиих, под которыми подразумеваются святые, облеченные в достоинство царей и священников. Псалом 35:7. «Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи». Обычно под горами Божьими Слово Божие действительно подразумевает великих людей. Великих людей. Есть горы Божии и есть горы небожии. Что вы смотрите на горы Божии завистливо? Что вы смотрите на гору, на которой благоволит обитать Бог? Есть великие люди, но нету с ними Бога. И они завидуют тем людям, с которыми Господь. Они завистливо смотрят. И Писание говорит, что вы завистливо смотрите на гору, на которой благоволит обитать Господь? И здесь говорится, что у этих гор, у этих людей судьбы настолько великие, что бездна их невозможно исследовать, что Бог приготовил для них какую судьбу. То есть для верующих людей, которые находятся в правде Божией и изгоняются за правду, у них великие судьбы даны Богом. То есть это великое призвание, которое невозможно исследовать. Только в небесах Бог покажет это величие, но все равно до конца никто не может увидеть этого, потому что всю вечность будет раскрываться эта судьба. Написано «бездна великая». Бездна – это то, чего невозможно показать до конца. Это неисчислимо. Это без дна. Это говорится о том, что когда мы придем на новое небо и на новую землю, наша судьба, которая нам дана, начнет раскрываться, и всю вечность будет раскрываться. Всю вечность. И все время будет бездна, все еще не видно и никогда не будет видно. Видите, разум это не постигает, потому что для разума есть границы. Он говорит, ну как, все равно есть какое-то число. Писание говорит, нет числа, неисследимо. То есть, чтобы мы поняли, что правда Божия – это бездна великих судеб для каждого отдельного дитя Божьего. Потому что если он разделяет с Богом судьбу, то, конечно, будет бездна, согласитесь. Вы разделяете с Богом судьбу. Кто может исследовать судьбу Бога или самого Бога? Никогда. Но Бог будет ее открывать и открывать. Далее. «Правда Божия – это дела правды, выраженные в возмездии и мщении над противниками истины». Иеремия 11:19-20. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». Но Господи Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое». Посмотрите молитву пророка Иеремии по отношению к своему народу. Посмотрите, какую любовь он проявляет. Он говорит, дай мне увидеть мщение над ними за то, что они подошли ко мне сзади. То есть я, как кроткий агнец, ведомый на заклане, я даже не знал, что они составляют замыслы против меня. Они говорят, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых. То есть они завидуют. Обычно нечестивые люди, вот эти званные, они завидуют людям помазанным. Всегда. И они пытаются опорочить их, пытаются войти. Они знают, что они думают. Он подумал или она подумала. Как вы можете знать, что он подумал или она подумала? Бог закрыл это положение. Мы не можем знать, что человек думает, но они знают, что он думает. И вот здесь Писание говорит, что правда Божия, она будет выражаться обязательно в возмездии мщении над противниками истины. Вот смотрите, 2 Фессалоникийцам 1:4-10. Это уже не пророк Иеремия. Это уже пишет апостол Павел. «Мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царства Божие, для которого и страдаете. Блаженны, изгнанные за правду». Он говорит, что будет Божий суд за то, что вы переносите эти страдания. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью. Праведно пред Богом. Правда заключается в том, чтобы тех, кто вас оскорбил, воздать им скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами и в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, свершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Я повторяю, что сегодня люди пытаются исказить Божью любовь. Как только это касается их самих или их близких, моментально начинаются двойные стандарты. Пока не касается это их самих и их близких, они готовы метать молнии и громы на непокоряющихся. Но как только это свой человек, громы и молнии прекращаются, и появляется толерантность. Любовь, они, говорят, надо проявлять. Это не любовь. Вот здесь написано, какую любовь Бог проявит к нечестивым. Бог нелицеприятен. Правда Божия нелицеприятна. То есть, если Бог позволит, мы продолжим рассматривать правду Божию, уже явленную в человеке. Как человек должен ее являть? Чтобы мы узнали, что такое правда и за что нас будут гнать или гонят. А сейчас мы склоним наше колено и помолимся, поблагодарим Господа за то, что Он дал нам прикоснуться к определению того, что есть правда Божия, какой Бог в Своей правде. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою правду, правду единственную, правду непостижимую для нашего разума, превознесенную, но до которой Ты позволил нам прикоснуться посредством нашей посвященности. Ты вложил в наше сердце понимание Твоей правды. Я молю Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Позволь познать правду в судах Твоих и в милости Твоей для народа Твоего. Отмсти врагам Твоим и помилуй страдальцев Твоих по слову Твоему. Ибо правда Твоя выражается в правомочных судах, где Ты милуешь тех, кого следует миловать, и наказываешь тех, кого следует наказать. Я молю Тебя, да придут суды Твои в церковь Твою, чтобы очистить наследие Твое от соломы, от мекины, от плевелов, и чтобы воздать каждому должное, чтобы святые Твои, которые несли поругание, посрамление, унижение, над которыми глумились, могли возрадоваться с ангелами Твоими и с Тобою, чтобы они увидели мщение, которое Ты будешь совершать, свою правду, свой суд. Ты праведный судья. Да возвеличится милость Твоя для народа Твоего, избранного Твоего. Люди сами выбирают категорию быть избранным или призванным. Научи нас переходить из категории призванных в категорию избранных. Научи нас быть искупленными. Ибо многие люди говорят, что они искуплены, не понимая, не сознавая, что если бы они были искуплены, они не были бы нацистами. Они бы не выпячивали свою национальность, если они искуплены от земли для Бога. Ты искупил нас, а коль Ты искупил, мы больше не принадлежим земле. Мы не принадлежим своей национальности и своему народу. Мы строим Твое царство. Мы представляем на земле Твое царство. Да будет благословенно это царство во веки и веки. Я верю, что оно начнет возрастать и разрушит все царства земли, само стоять будет вечно. Даруй святому народу Твоему понять это и сделать выбор в пользу Твоего царства. Забыть народ свой, дом отца своего, чтобы Ты мог перевести их из категории призванных в категорию избранных. Только тех, кто начинает освящаться, Ты начинаешь переводить в категорию избранных. Ты начинаешь открывать узкие врата и узкий путь. Ты показываешь цену, что через эти врата войти со своим багажом невозможно. Нужно оставить все и принять благовествуемое слово в том формате, в котором ты его преподаешь, не искажая его в свою субъективную правду, в свое понятие. Сколько мы слышим, а я так не понимаю. Господи, ученики никогда так не говорят. Ученики знают учителя и просто принимают. Они не спорят, почему дважды два – четыре, а не пять. Да будет благословена милость Твоя для учеников Твоих. Потому что быть учеником – это смирить свою гордыню, смирить свой интеллект, раскрыть свое сердце, приготовить его к слушанию благовествуемого слова, радоваться, трепетать пред словом Твоим. Возведи наследие Твое на вершины для них недосягаемые. Позволь им прикоснуться к Твоим божественным глаголам. Позволь им стать этими глаголами. Не просто носителями, позволь им быть этим царством, распространять его. Позволь им величественно и достойно шагать по той стезе, по которой ты прошел, на которой обитает правда. Позволь нам не уклоняться ни вправо, ни влево с Твоей стези, потому что правда Твоя единственная есть свет, который открывает самого Тебя, открывает наше будущее, выстраивает наши взаимоотношения с Тобою, взаимоотношения с самим собою и друг с другом. Позволь относиться к себе по правде Твоей, как к Твоему храму, который Ты искупил. Позволь относиться с уважением, с достоинством и бережностью к своему телу, которое стало Твоим и больше не принадлежит нам. Научи, святой народ Твой, чистоплотности, что Ты Бог чистоты, и Ты любишь чистоту, что всякая нечистоплотность – это примесь нечестия. Да возвеличится святость Твоя в народе Твоем. Да возвеличится милость Твоя для народа Твоего. Да будут исцелены раны, гноящиеся. Да уйдет этот смрад, да уйдет эта боль. Когда Ты прольешь свой бальзам, исцелишь и восстановишь наследие Твое. Ибо многие из нас немощны и больны, и немало умирает. Потому что вместо того, чтобы судить самого себя, мы судим других. Мы призваны судить те сферы, за которые несем ответственность. Да будет благословена милость Твоя. Вспомни о нас. Помилуй нас, и будем помилованы. Да прославится Сын Твой Иисус Христос в нас и через нас. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.